Жареная картошка с укропом и разносолами. Сам жарил. Агафья сегодня не смогла прийти. У нее сыновей забирают в армию.
Хлопоты по организации светского раута заняли почти 2 дня. Прежде всего, Анисе купила красивое вечернее платье. Затем, с самого утра, они с Агафьей готовили угощение и накрывали стол. В 5 часов вечера Анисе, немного отдохнув, принялась наряжаться. В 6 к ней явился какой-то очень модный парикмахер. В конце концов, она появилась перед Валерой в весьма откровенном платье с ультрамодной на август 914-го прической. И даже накрасилась, хотя до этого дня демонстрировала полное пренебрежение к косметике. Выглядела Анисе сногсшибательно. Не дать не взять женщина-вамп.
«Для меня ты никогда так не одеваешься», — сказал Валера, почувствовав легкий укол ревности.
«Для тебя я раздеваюсь», — тут же парировала девушка.
Без 4:15 раздался звонок в дверь, и появилась первая гостья. Это была подруга Анисе Лариса Рейснер, девушка ослепительной красоты, начинающая писательница, производившая по свидетельству современников гипнотическое действие на мужчин, которые, когда она шла по улице, оборачивались и застывали соляными столбами, пока та не скрывалась из виду.
По крайней мере, так утверждал сын писателя Леонида Андреева.
Безнадежно влюбленный в нее Борис Пастернак назвал главную героиню доктора Живаго в ее честь. Лариса родилась 1 мая и шутила с конкретным намеком, что ее день рождения приходится на Вальпургиеву ночь, а значит, сама она ведьма. Лариса Рейснер откровенно рассматривала Валеру, пока тот вешал на вешалку ее плащ и шляпу. Затем сказала Анисе.
«Одобряю. Красив, как древний бог, и к тому же очень воспитан».
Анисе согласно кивнул.
«Настолько воспитан, что это иногда даже раздражает». «А кто вы по знаку зодиака, Валериан?» —
поинтересовалась Лариса.
«Весы?»
«Ну, тогда все понятно. Я Телец, а Анисе — Водолей. Вы очень подходите друг к другу».
Один за другим стали собираться гости. Пришел молодой ученый из технологического института.
«Зварыкин Владимир Казьмич», — представился он.
«Мы с Володей познакомились, когда я брала интервью у его научного руководителя, Бориса Львовича Розинга. Ну, помнишь, когда ты рассказал мне о дальновидении?»
«Кто меня за язык тянул?» — подумал Валера, заметив, какие взгляды будущий создатель американского и всего прочего телевидения бросает на Анисе. За Зварыкиным появились коллеги Анисе, авторы, пишущие для «Вестника знания». Также 2 веселые девушки, бывшие сокурсницы по бестужевским курсам. Еще несколько человек, которых Валера видел впервые. Когда пришли родители Анисе, Владимир Петрович отозвал Валеру в сторону и шепнул ему.
«Это правда, что мне рассказала Настена насчет Фортуны?»
«Да», — ответил Валера. «Сейчас придет Аким Егорович, сядем, поговорим». Легок на помине появился профессор Рыбушкин. Валера тут же отвел обоих в другую комнату, представил, предложил сигары и по рюмочке коньяку. Аким Егорович от коньяка отказался и сразу же приступил к делу. Он вынул из профессорского портфеля большой фотоснимок и отдал его капитану Беневскому.
«Это страница из бортового журнала Неаполитанского торгового судна от 15 июня 1798 года. Я сделал перевод с итальянского. Тут написано. 6 склянок после полудня. Наблюдаем бой 2 кораблей по правому борту. Расстояние большое, около 8 миль. Море неспокойное, солнце скрыто тучами, поэтому даже в подзорную трубу трудно разглядеть, что там точно происходит. Все в клубах порохового дыма. Шхуна наверняка английской постройки, сражается с бригантиной».
«Вы думаете, это описан бой между Фортуной и Чайкой?» — с надеждой спросил капитан Беневский.
«Несомненно, слишком уж много совпадений», — ответил Аким Егорович. «Здесь есть долгота и широта. Я хочу организовать экспедицию на поиски сокровищ Фортуны, и мореход Афанасий очень хорошо подходит для этих целей».
«Его хотят переделать в минный тральщик, а меня призывают на военную службу».
«Думаю, эту проблему мы решим. Деньги у нас с Валерианом есть».
«Вы собираетесь подкупить чиновников гидрографического управления?»
— почти шепотом поинтересовался Владимир Беневский. «Еще военного министерства», — согласно кивнул Валера. Когда они вернулись к гостям, комната была полна народа и утопала в табачном дыму. Анисе явно немного поскромничала, когда сказала, что будет всего человек 10. Она мелькала среди гостей и, похоже, успела покорить всех и каждого. Анисе могла говорить с доктором об опытах с нервной системой профессора Павлова, с инженером о новейших достижениях в радиотехнике, с историком о недавнем открытии Мачу-Пикчу, а алкоголику рассказать 101 рецепт изготовления самогона. Одной из жертв ее обаяния быстро оказался Аким Егорович Рыбушкин, который потом заявил Валере, что сам бы с удовольствием пристрелил его вместо своего пасынка, чтобы заполучить такую невестку. Последним пришел Николай Гумилев. Его пригласил Валера. Вернее, он пригласил его вместе с женой, так как Анисе обожала стихи Анны Ахматовой. Хотел сделать сюрприз. Однако Гумилев явился один и явно не в духе. Дверь ему открыла Лариса Рейснер. Электрические разряды, замелькавшие между этими двоими, можно было наблюдать невооруженным взглядом, как в опытах Николы Теслы. Через 5 минут они уже болтали друг с дружкой с такой непринужденностью, как будто выпили на брудершафт не один стакан абсента в бродячей собаке. Они присоединились к кружку, центром которого были Анисе и Владимир Зворыкин. «Где вы учились, Валериан?» — спрашивал Зворыкин у скромно стоявшего немного в стороне Валеры.